Привет, это 9-й выпуск Недокаста. Меня зовут Григорий, и со мной мой постоянный соведущий Илья.
Здравствуйте, здравствуйте, привет, Гриш. Возьму инициативу в свои руки. Тут неожиданно Григорий решил, что мы должны собраться. И я чувствую, что ты, Гриш, что-то хотел там рассказать очень важное, поэтому я тебя, так сказать, сейчас вот поставляю.
Для начала я хотел сказать по поводу прошлого выпуска, того момента, когда мы разговаривали про инопланетных существ, про их вторжение. Когда я говорил, что я не верю в инопланетян, я имел в виду не в то, что я, естественно, верю в то, что есть какая-то жизнь на других планетах, возможно, разумная, возможно, неразумная. То, что она есть в виде бактерий, это вообще, мне кажется, такой неоспоримый факт. Я имел в виду, что я не верю именно в теории заговора, которые говорят о том, что инопланетяне к нам прилетали или прилетают, или строят пирамиды, или что-то в этом роде.
А многое теряешь, на самом деле. Про рептилоидов всегда весело слушать.
Нет, я не говорю, что я про это не слушаю. Это забавно, и понятное дело, что это смешно, особенно как это обыгрывается иногда в фильмах, сериалах, кино. Фильмах, кино, да. Но я имею в виду, что в реальности я в это не верю.
Ну, я говорю, многое теряешь.
Потому что, судя по количеству моих знакомых, очень огромное количество людей верит во всякие теории заговора. Начиная от масонов, там, не знаю, золотым миллиардом и всего такого. То есть в это люди прямо в это очень сильно верят. Я не понимаю, почему.
У тебя есть какая-нибудь любимая теория заговоров, кстати?
Любимая теория заговоров? Ну, мне очень прет. Недавно как раз мне одна знакомая рассказывала про то, что или уже начинают, или вот в ближайшее время всех людей будут с помощью прививок чипировать и таким образом влиять на их волю. То есть какие-то чипы, которые именно будут заставлять тебя голосовать за того, за кого надо. Там, вот в таком плане.
Ну, это неплохая, слушай, теория, кстати.
Ну, такое еще придумать, конечно, надо.
Был такой случай, моя жена пошла в Мосхозторг купить там, по-моему, просто воды. Ну, потому что было жарко. И там на кассе был чувак, который начал ей впаривать какую-то дичь. Примерно содержание было такое. Люди из правительства травят воду и добавляют в напитки сахаросодержащие газированные какие-то вещества, из-за которых женщины не могут рожать детей. По какой причине это все происходит, я вот не помню, но он был очень сурово в этом убежден. Просил ее не покупать, я ее попросил купить не энергетик, просто он ее просил, не покупайте, пожалуйста, вам же от этого будет плохо.
Он спасал ей жизнь.
Просто какой-то, да, вот. Ну это, конечно, такой чувак, может быть, эта теория не распространена, но, по крайней мере, я не слышал.
У меня есть знакомая, которая на белом глазу верит в то, что специально во всякие пшеницы, во всякое такое дерьмо специально добавляют средства, которые именно стерилизуют мужчин, людей, чтобы люди не рождались. То есть, реально, многие люди в это верят.
Бля, походу они знакомы, что ли?
Возможно.
Не, ну он-то про воду.
Но она имела в виду, что, знаешь, такая есть типа теория золотого миллиарда, что всякие Рокфеллеры, они хотят, чтобы был вот золотой миллиард людей, а остальные умерли. И вот поэтому они специально людей стерилизуют. Мне всегда, знаешь, это очень сильно забавляет, потому что всякие вот эти Рокфеллеры, которые могли придумывать такие планы, они жили там 100 лет назад. И, значит, они 100 лет назад там придумывали планы, которые осуществятся через 300 лет, и зачем-то им такие планы были нужны, когда они сами до этого не доживут. Это даже это уже нелогично.
Ну, 100%. Да слушай, я это... Ты что, далеко ходить? Есть совсем нереалистичные, да, которые мы сходу отвергаем, а есть еще хуже. Есть люди, которые работают на «Эхо Москвы», и они постоянно там устраивают какую-то хуету про башни Кремля. Я вот как-то раз, не помню, какую-то передачу включил, послушают бред, просто они, знаешь, так тоже, типа, какой из клубов, или как там они называются, группировка, там, силовики, какая-то хуйня, пиздец, там, просто тоже кошмар.
Не, ну слушай, тут спорный момент, потому что они же говорят все-таки про политическое устройство, и когда они говорят «война там башен Кремля», это сатиристическое выражение, они имеют в виду, что... Ну, у нас же страной правит не один Путин. Всегда есть куча каких-то олигархов, есть куча семей, которые, у которых власть. И когда они говорят, что это война башен Кремля, они имеют в виду, что это такое, ну, между какими-то силовыми группами, которые власть делят. Но это нормально. Ну, это конечно. Не имеется в виду, что это какие-то теории заговора. Это не что-то такое.
Так это звучит так, как будто...
Ну, звучит,
они,
но это как бы...
Они как будто раскрывают глаза всем людям на то, что на самом-то деле, блядь, это все выгодно, это на руку такой-то группе.
Не, понимаешь,
а что вы думаете?
Радиостанция — это слишком огромный холдинг такой. Ну, не холдинг, это медиа, в котором куча людей, куча передач. Я, поскольку радио «Эхо Москвы» слушаю, наверное, каждый день, но там есть передачи, которые авторы которых я люблю, да, которые я постоянно слушаю. И есть куча приглашенных людей, которые приходят, ну, может быть, даже которые там работают, у которых совершенно какие-то разные точки зрения на все. То есть ты, наверное, можешь включить, и там какой-нибудь нормальный чувак что-нибудь говорит. А иногда включишь, там какой-нибудь коммунист что-то вещает, или какие-то сумасшедшие тоже что-то кричат. Это всегда...
Ладно, коммунист тоже будет нормально.
Просто вещать. Я говорю про то, что тебя зависит...
Сталина не
любишь. Всегда зависит от контекста. Вот.
Да это я понял. Не, но это конкретно теория заговоров, вот это вот про башни Кремля, это я угарнул, конечно. Но это бредос.
Но это не теория заговора, я говорю, это про то, что разные там...
Там еще иногда такие доводы, типа, а вот вы как думаете, а что теперь сделает этот чувак или тот чувак? Да пиздец просто. А еще смешные теории заговоров есть на федеральных каналах, чувак. Это типа про то, что везде рука Америки.
А, это вообще крутые теории. Госдеп. Что если выходят на улицы студенты, то им платят по-любому из американского правительства.
Конечно, это все проплачено. Потому что в Советском Союзе была действительно какая-то такая информационная война. И что в Штатах искали шпионов советских, что в Союзе искали шпионов постоянно. Всех всеми пугали. Предатели Родины, все такое.
Но это очень удобная теория, когда ты говоришь, что просто у нас нет несогласных, у нас просто есть люди, которым проплачено в таком плане. Это удобно.
Ну да, майданы тут устраивают.
Да, ну, кстати, вот про золотой миллиард, это же, ну, если подходить к этому с точки зрения заговора, то это, конечно, бред, но вообще этот термин используется для того, чтобы говорить, как бы золотой миллиард – это часть людей, которые живут на этой планете выше черты бедности. Их, конечно, не очень много, то есть, наверное... Ну, хотелось думать, что их больше миллиарда, да, что их там миллиарда 3-4, вот, но цифры, наверное, я не социолог.
А черта бедности имеется в виду, что имеют собственную квартиру и нормальную работу, или что, как это?
Ну, заработок, да, ну, есть же много людей, которые голодают у нас на Земле, да, у которых нету жилья нормального, естественно, нет тем более работы, пособия, нет медицины. Чистой воды даже нету. То есть, ну, таких людей очень много. И вот этот золотой миллиард, это имеется в виду люди, которые живут вот в таких условиях, наверное, как...
Понятно, то есть в каких-то комфортных социальных и экономических условиях.
Ну да, когда есть квартира, горячая, холодная вода, газ, электричество, постоянная пища здоровая. То есть, если в этом плане к этому термину подходить, то это уже совершенно по-другому звучит.
Ну, я понял. Не, ну, чувак, херня это все. Зачем этим Рокфеллерам делать так, чтобы людей было меньше? Чем больше людей, тем больше рабов.
Ну, в том-то и дело, экономика так работает. Не может существовать маленькая группа людей без огромной группы бедных, которые работают. Так не бывает.
Ну, так что эта теория... Ну, она, может быть, она и прикольно звучит?
Теории заговора, они прикольны именно в контексте литературы, в контексте кино, да, какой-нибудь книжки там а-ля «Код да Винчи», да, когда это все... Ну, если реально это разбирать, это же все бредятина, но... Как культурный феномен, это прикольно.
Согласен.
Да. Это жидомасонский подкаст.
А к чему вообще начали? А, слушай, подожди. Мы же начали эту всю историю обсуждать, потому что Man in Black.
Да, просто ты, как всегда, перебил меня своими проникновенными речами, и я забыл парочку шуточек вернуть. Это будет такой подкаст забытых
шуток. Насколько глубоко я проник.
Да. Насколько это были хреновые шутки, второй вопрос. Я рассказал, да, как появился... персонаж главной героини, агента М. Вот. Там, кстати, ты говорил, там шутка была с пистолетом, да, в первом фильме, когда Уилл Смит берет маленький пистолетик, а он, оказывается, стреляет очень мощно.
Ну, это такая, типа, ну, я-то просто я говорил в контексте того, что я запомнил какой-то смешной момент, который меня позабавил.
Да, а в новом фильме это обыграли по-другому. Этой девушке, она ей дает оружие, она берет маленький пистолет, такая, типа, что это за дерьмо, отбрасывает его и берет такой здоровый, я возьму вот этот. Современные нравы.
Да.
Да, а вот про Криса Хемсворда. Там его персонажа, ну, с его персонажем знакомят посредством сценки, в которой он а-ля Джеймс Бонд внедряется к торговцам инопланетным оборудованием запрещенным. И там получается так, что его вычисляют сразу же, начинается потасовка, Хемсворда кусает ядовитая змея, и главного злодея кусает ядовитая змея. А яд есть только у жены главного злодея.
Противоядие, в смысле.
Тьфу ты, да. В общем,
потому что ты тут со своими феминистскими шутками, точнее, антифеминистскими, как угнетатель сейчас выступаешь. Яд есть только у жены того-то.
Оговорочки есть только у меня.
Да-да-да.
В общем, да, противоядие есть только у жены главного злодея. Вот, она хочет, естественно, дать противоядие своему мужу, но Крис Хемсворт начинает просто ныть таким, значит, просто такой, типа, ну, пожалуйста, ну, отдай его мне, я дам тебе все, что хочешь. Она такая, все, что хочу. Он такой, да. И следующий кадр, они в постели. типа. То есть это такой... Они,
ну, это, этим, типа, это смешно или это тупо?
Ну да, они, ну нет, вообще-то тупо, но они, значит, таким вот обрисовывают его персонажа, что он такой красавчик, и что вот все готовы на все ради него. Такой персонаж.
Угу. Супершпион просто.
Да, супершпион, ну настоящий Джеймс Бонд. Там еще был момент, когда...
Почти как Путин.
Да, когда он дрался с очередным гадом, гад его повалил, и Хемсворт увидел на полу молоток и встал такой, как Тор. И такой, типа, что вот, теперь наши шансы равны.
Типа, а тот чувак был с пистолетом или в чем прикол?
Прикол в том, что это отсылочка к Тору. А тот чувак был инопланетянином, сверхсильным там и все такое. Ну, неважно, это просто отсылочка к Тору.
А, ну, ладненько.
Что Тор, молоток, все дела.
Ладненько, ладненько, продолжай.
Ты да. должен был сейчас Нет, смеяться на минуту.
Не очень понимаю,
должна была быть минута смеха.
Можешь размножить потом на монтаже?
Это наоборот, ты вместо музыки потом просто на весь подкаст свой смех подставишь. Фоновый смех.
Я могу замиксовать, типа.
Да, и если говорить про забытые штуки, я еще забыл тоже, наверное, в прошлом подкасте рассказать про игру Fallout 76 от Bethesda. Такая забытая беседка. Мне это интересно в том разрезе, что в Fallout 76 они добавили наконец-то... Ну, хотя я не знаю, почему наконец-то, просто они добавили королевскую битву, которая называется Nuclear Winter. Извиняюсь за мой британский выговор профессиональный.
Ядерная зима, по-русски. По-русски, если говорить.
В общем, я поиграл в это. Я положил себя на алтарь подкаста, чтобы рассказать об этом. Причем у меня давно был код на эту игру, поскольку мой игровой подкаст Bethesda нам давно его подарила, но я просто не стал им пользоваться. Вот, а тут раз такое дело, раз все-таки королевская битва.
Я, кстати, свой продал.
Продал? Ты, наверное, доплатил, чтобы тебя его забрали? Продал. Кому он нужен?
Нет, я продал такому же лошаре, как ты, который пошел и стал играть.
Ну, возможно. Но сейчас, кстати, какое-то время королевская битва была бесплатная. Там был пробный период, не знаю, кто им воспользовался и закончился он или нет, но вот он был. К тому времени, как выложим, наверное, уже закончится.
Ну, рассказывай, чем он хуже, чем Call of Duty.
Я начну с хороших вещей, поскольку сразу так засирать не хочется. Там достаточно креативная зона вот, сбора перед боем. Если обычно, да, там, к примеру, в колде вас просто сбрасывают в любую точку карты, и вы там 30 секунд ждете, то здесь вы бегаете по, естественно, убежищу атомному. Ну, и там прикольно все обустроено, можно что-то потыкать, повзаводействовать с предметами. Ну, так, типа, так себе плюс, но он есть. Вот, потом там достаточно прикольная тема сделана с тем, что когда ты начинаешь игру, ты первое время невидимый. Если вдруг так получилось, что рядом много врагов, пока ты не возьмешь оружие, тебя никто не увидит.
А, да, это интересно, правильно, это да, хорошо сделали.
Да, это такой нормальный плюс, потому что иногда бывает, что тебя просто без оружия в спину убивают предательски.
Ну, конечно, ты иногда на парашюте падаешь, даже не успеваешь залутаться вообще ничем. Просто с голыми руками, и тебя любой дурак даже пистолетом каким-нибудь убьет.
С ножа.
Или с ножа, да.
Но там еще странно сделана сама высадка, поскольку в Fallout ты не можешь, понятное дело, с самолета выпрыгивать, потому что там...
Бункер.
Спойлеры, ядерный апокалипсис, да. Ты выходишь из бункера, там ты просто... Тебе показывают карту, ты ставишь точку, где хочешь... И, ну, твои товарищи ставят точку рядом с тобой или не рядом с тобой, и вы просто появляетесь в этом месте.
Где такое было, по-моему, в Half-Life или в Counter-Strike, я не помню, в какой-то такой игре. Или нет. Или я путаю. Ну, короче, где-то было.
Тут я тебе не подскажу. Королевской битвы там точно не было, но хрен знает. Да, не знаю, помогли бы сделать как-нибудь прикольно, знаешь, что там вас сажают в какую-то ракету, выбрасывают вас просто из этого убежища в это... десантируют куда-нибудь, как-нибудь выбрасывают. Ну, сделали вот так. Ну, в принципе, нормально. Но там очень ужасная система, очень ужасный интерфейс. Я, конечно, понимаю, что это как бы Fallout, это RPG изначально. И там, да, всякие куча окошек, куда ты твой инвентарь, куда ты кладешь оружие, где там твои перки. Все это так, очень огромное нагромождение всего, но в королевской битве это смотрится просто ужасно. Первое время я там вообще не мог понять, я беру оружие, я не беру оружие. Когда ты открываешь какой-нибудь сундук с оружием, там есть окошко «быстро взять», то есть ты, как бы окошко появляется сразу на экране, и ты берешь маленькое. Или открываешь прям большое окошко, где слева твой инвентарь, справа ящик, из которого ты берешь, и ты вот как бы перекладываешь туда-сюда вещи. И это все, блин, настолько неинтуитивно, непонятно. Оружие, если ты берешь, ты взял одно оружие, оно у тебя в руках, берешь второе оружие, его нету. Надо зайти в другой инвентарь, выбрать его, поставить его себе в руки, и тогда ты сможешь меняться между этими оружиями.
Ну, короче, это понятно. Это сделано было для тех, кто, не торопясь, исследует мир, собирать себе там какие-то комбинации всего и того и прочего.
Да-да. А для королевской битвы это ни хрена не предназначено. Угу. Вот в той же самой колде там тоже огромный интерфейс, но там при этом все сделано удобно, там есть быстрые всплывающие окна, там можно мгновенно все ставить, это очень удобно. А здесь...
Ну, в принципе, да-да-да. То есть там достаточно быстро можно разобраться. Даже я, по-моему, дурачок, за пару дней приучился экипироваться нормально и быстро.
Ну да, вот а в Fallout достаточно вот максимально неинтуитивно. Ну, для людей, которые любят RPG, может быть, это и круто. Просто вопрос в том, зачем RPG «Королевская битва».
Но это же отдельный режим, нет?
Да, конечно, это отдельный режим. И там еще минус в том, что они вроде как сделали бесплатно, да, можно поиграть, но при этом ты не можешь просто войти и поиграть. Тебе нужно войти, начать игру. В этой игре там твой персонаж должен проснуться, посмотреть какую-то заставку, подойти там, как там делается, к зеркалу или к шкафу, начать себя моделировать, там, создать себе лицо, вот это все. И только потом, когда ты...
А, то есть там все время надо проходить эту долгую процедуру?
Ну да, вот это вот открытие персонажа, оно должно, ты его должен сделать. Не все время, а один раз, ну, при первом включении игры.
Когда консоль включаешь или...
Ну, нет. Когда игру включаешь, просто ты первый раз игру включил.
Каждый раз?
Не каждый раз. Ты создаешь персонажа.
А, первый раз.
Для того, чтобы играть в игру. Но тебе нужно это один раз сделать. И когда ты хочешь просто быстренько побегать, посмотреть, какая там королевская битва, тебе нужно пройти этот процесс, который у тебя занимает какое-то время, и, ну, типа, не очень прикольно. Потом-то уже все быстрее.
Ну, раньше я помню, когда вся эта история появилась, тем, что ты можешь сделать себе своего персонажа, ты мог выбрать там ему какой-нибудь цвет кожи, прическу и так далее. Раньше это было увлекательно. Одежду.
Это и сейчас увлекательно, но как, к примеру, в той же самой Call of Duty. Ты входишь, тебе по умолчанию дают персонажа, ты им играешь. Угу. Если ты уже прокачался и ты хочешь там дальше развиваться, ты открываешь какие-то костюмы, ты заходишь и делаешь себе какого хочешь персонажа.
Угу.
Но как бы можешь играть стандартным. Кому-то вообще ну нафиг не нужно этого персонажа создавать.
Ну, типа мне, например. Я тоже на это время не хотел тратить.
Ну и мне тоже. Я какого-то толстяка сделал здорового в Fallout'е. Просто.
Ну, я понял. Короче говоря, с момента, как ты запускаешь игру, до момента, как ты начинаешь фигачить всех или принимать на себя огонь соперника, проходит достаточно много времени, и это неудобно. Да, я понял.
Ну, короче, как королевская битва, это не очень состоявшаяся вещь. Но для людей, которые любят Fallout, может быть прикольное дополнение. Там еще можно переключаться между первым и третьим видом камеры, первым и третьим лицом. Ну, тоже достаточно, в принципе, прикольная тема. Многие любят от третьего лица бегать.
Ну да, потому что иногда, когда в траве заляжешь, вся эта херня мешает с кустами. Так хоть можно посмотреть, кто у тебя рядом, ползет, не ползет.
Да, ну вот, так что вот, если вам интересно, то спешите, спешите видеть.
Да, свой промокод я уже продал, я уже сказал. Поэтому как-то сами выкручивайтесь, ребята.
Никому твой промокод не нужен.
Почему не нужен? Окей, на самом деле я ничего вообще не ожидал. Никаких, ничего хорошего, по крайней мере, точно. Хорошо, что есть хоть что-то у них. Если это, ты говоришь, не так уж и плохо выглядит, в принципе, то могу их только поздравить. Также ребят, которые любят эту игру, но мне это совсем не близко.
Не, я, может быть, там и с друзьями побегал пару раундов, поизучал бы это все, но одному это прям очень неприкольно, конечно.
Угу.
Вот. Это я так намекаю. Че?
В Call of Duty вот взяли и убрали режим. Классный, где можно было возрождаться. Помнишь, мы с тобой играли?
Погони.
Погоня, да.
Ну, тут я могу сказать, что они его постоянно убирают и добавляют. Это такой у них, знаешь, способ, наверное, напомнить о себе, что убрали режим, потом прошла неделька, они такие, режим погони вернули, и обязательно про это в Твиттере написать, везде написать,
ну,
чтобы все обратно
набежали.
Короче
говоря, не знаю, но это тупо, потому что мне как раз-таки очень понравилось играть в эту игру, да, потому что я не очень хорошо играю, не то чтобы на геймпаде, я вообще, в принципе, не очень хорошо играю в сетевые шутеры. Я довольно долго вхожу в эту историю, пока учусь собирать там все правильные комплекты, как-то понимать, как действует эта вся хуйня, баллистика, все дела. Вот, в общем, пока туда-сюда, я, ну, короче, долго я вхожу, и меня просто тупо убивают, да и все. Я умираю, и это отстой. Ты, то есть, зашел в игру, пробегал 3 минуты, встретил первого врага, и все, это отстой. Поэтому мне очень нравилась эта фишка, что ты можешь вернуться.
Ну, я надеюсь, они тебя вернут.
Ну, я тоже.
В Apex тоже прикольно сделано, там же, когда тебя убивают, от тебя остается такой значок, и твои тиммейты могут его брать.
Угу. Таскать с собой.
Да, добегать до определенных мест и тебя возвращать. Угу. Так что в Apex в этом плане прикольно. Но в Apex почему-то она на троих. Такой неочевидный, мне кажется. Почему не 4 человека? Почему 3? Почему не 6?
Ну, не знаю, наверное, создавали русские алкоголики, которые привыкли к тому, что, типа, если пить, то троем. Ну, ты знаешь что, эту тему. Типа, сообразим на троих.
Мы обычно играем вчетвером, и когда, блин, получается, что надо играть в другую игру, потому что втроем, как, типа, одного прогнать надо. Ну, кстати, вот Apex, мне очень нравится вообще, как бегается и стреляется в Titanfall'е. Там вообще очень крутая вот именно стрельба, физика очень классная. И вот в этом плане Apex, он, конечно, прикольный, потому что он, ну, полностью копирует Titanfall в этом плане.
Mm-hmm.
Но при этом там ужасно хреново, на мой взгляд, что там всякие эти суперспособности, суперперемещения, суперудары, и вот это немножко отвлекает.
Ну, от предыдущей Call of Duty тоже были эти все скакания, блин, по стенам.
Это вся дичь. Ну вот, да, потому что это опасно, потому что когда ты не задрот, то ты в этом не разбираешься. А когда вокруг куча задротов, которые идеально все это используют, получается очень неравный бой. Потому что ты можешь только ходить и стрелять, а они могут там невидимыми становиться, прыгать какие-то точки, какие-то суперудары вызывать, какие-то там ядерные эти удары сверху ракетные по тебе делать. Нечестно.
Mm-hmm. Ну, мне в этом смысле как раз-таки как-то игра-то называется, где там строить-то можно всю хуету.
Fortnite. Тоже
популярно. Вот.
Такие деды собрались. Как смысле... там игра называется? Сейчас погуглю.
Да. Вот мне в этом смысле Fortnite. Что-то я даже в него не стал играть, потому что я посмотрел там нагромождение зданий, чуваки бегают, что-то стреляют они в друг друга или не стреляют, что там происходит, какое-то все кислотно-яркое.
Там можно и строить здание, насколько я знаю. Можно себе убежище построить.
Да-да-да, я вот про это и говорю, что, в принципе, ты как бы занимаешься не только вычислением и ликвидацией врагов, а еще и строительством. Причем строительство — это там одна из таких важных фишек. И как бы, наверное, я бы играл в Fortnite, если бы не эта хуйня, потому что пока разберешься с этим дерьмом, ты будешь много помирать, если особенно нет в команде каких-то суперпрофессионалов, которые могут подождать, пока ты разберешься, как это все делается.
Ну да, просто еще я не очень понимаю смысл строить что-то, что как бы тебя сейчас убьют, и все, в следующем раунде тебе надо все это заново строить. Если бы это были бы какие-то вещи, которые строились просто, ну, типа карта какая-то общая, которую кто-то что-то построил, кто-то что-то сломал, но это там остается, пока это не сломают. Так, конечно... Общее.
Ты же строишь вот эти вот сооружения, они как для того, чтобы в данный момент их использовать, чтобы по ним прыгать, с них стрелять, ими прикрываться от пуль, то есть это такой...
Ну, не, это понятно, но это, короче, не знаю, я этого не очень понимаю. Просто знаешь, если вот, к примеру, да, вот карта какая-то, да, мы там захватили какой-то перешейк, там, да, или что-то построили, там какую-то базу, и, допустим, какие-то другие игроки ее постоянно штурмуют и не могут ее взять, допустим. И это там происходит там, на протяжении там, месяца, да, игры, допустим. Мы какие-то самые крутые пятиклассники, которые держат этот перешеек. Это, ну, в этом бы был какой-то смысл. А так, получается, ты раз построил, второй раз тебя сломали, а зачем в следующий раз тебе строить вообще? Ну, типа, не знаю, короче.
Подожди, а где же так было-то? В Расте, что ли?
Я не знаю. Я знаю, что сейчас этот Майнкрафт сделали прикольный мобильную игру с дополненной реальностью, где просто... строишь что-то из мира Майнкрафта, прям просто вот, не знаю, у себя во дворе. И это там остается навсегда. Другой человек проходит, камеры просто смотрят на это и видит твое строение. И он там всегда стоит.
Ну, такой подобная история дополнительный... с покемонами, да, же, да, с покемонами была, да? То есть ты, в принципе, можешь, когда в покемонов там, Pokemon Go, когда эта игра была, то есть можно было свои какие-то места занимать, ну, с помощью покемонов, прокачки.
Там, да, но там все-таки ты... То есть там покемоны разбросаны, ты ходишь и собираешь, есть какие-то места, где ваши базы, там, где какая-то концентрация покемонов и какие-то там эти бои mm-hmm. покемонов.
Ну, вот как раз места, которые, да-да-да, ты можешь да. занимать.
А тут именно фишка в том, что ты просто строишь что-то. Вот есть вот место, где ты построил свое строение, и оно там в виртуальной реальности стоит, в параллельном мире в таком. Но это прикольно, на мой взгляд.
Наверное, прикольно, но мне просто Майнкрафт не очень нравится.
Скрытый мир, это мне я ни разу не играл. И более потому того, я не буду этого делать, наверное, никогда.
Это ебатория квадратная. Я всегда думал, что это для детей, знаешь, которые... Ну, лего, там что-то строить, замки, все прикольно.
Так, я люблю лего, не трогай лего.
Тогда в Майнкрафте играй, иди.
Да при чем тут лего и Майнкрафт, это как бы, не знаю.
Да я шучу. Ну нет, ну в смысле,
как
я думаю, что это...
Японцы и китайцы,
для...
одна хрень, значит. Я...
Да нет, да, в смысле, я думаю, что это для детей, которые всерьез увлекаются вот тем, что они могут что-то собирать, конструировать там. Ну.
Несомненно, но тут именно момент прикольный в том, что это как в параллельном мире, понимаешь, который никто не видит, но если навести телефоном, то это там всегда стоит. Вот, короче.
Ну, я не против, хорошо. Да, прикольно, пусть будет. Короче. Да. Можно будет хуй там выложить.
Да наверняка там уже на каждой площадке по одному стоит. Кто бы спорил. Скачаем, посмотри.
Да?
Может быть, кто-то в твоей комнате его поставил.
Прогрессивные дети уже все засрали. Слушай, ну это какой-то новый вид вандализма тогда получается.
Да, в храмах там надо понастроить везде обязательно.
Только киберполиция тебя сможет посадить за эту хуйню.
Да, такой отдел ментов, который ходит с этим, с приложением установленным. И смотрит, кто где что не построил.
Да-да-да. Ты, кстати, знаешь, что в Эстонии есть киберполиция?
Ну, наверняка. Почему? Ну, типа, они занимаются какими-то хакерскими атаками, нет? Или что?
Нет, это чуваки, которые... Типа, киберконстебли у них есть. Чуваки, которые решают вопросы, связанные с интернетом. То есть, например, какие-то угрозы через интернет, какие-то, не знаю, травля, там, да, оскорбления, вот эта вот вся история. То есть у нас, в принципе, ты можешь, если тебе кто-то что-то через интернет там угрожает, травит и так далее, сделать скриншот, заверить его у нотариуса, написать заявление в полицию, и по соответствующей статье участковый твой местный должен будет чувака искать. Ну, потому что у нас в соцсетях все-таки по номеру телефона регистрируется, ну и там понятно, что можно найти. Вот, а у них прям есть целая отдельная киберполиция, киберконстебли.
Ну, мне кажется, это вполне логично. Это все-таки уже неотъемлемая часть нашей жизни.
Но у нас-то нет пока.
Кибербуллинг.
Киберконстебли.
Ну, в смысле, интернет все равно неотъемлемая часть нашей жизни.
Да, 100%. Я бы хотел. Было бы прикольно.
Кстати, я тут смотрю детективный сериал один, про который я как раз хотел сегодня рассказать. И там есть серия как раз про киберотдел полиции. Да.
Это понятно. Ну, я так, к слову, пришлось. Просто забавное, забавное название. Слушай, ну давай рассказывай тогда про сериал, раз уж ты речь завел. Что там смотрел?
Не, ну если быстренько про то, что я хочу рассказать, тут утекла небольшая информация про Nintendo Switch Mini.
А это все то, ради чего ты меня срочно вызвал в шкаф на конференцию?
Ой, я тебя умоляю, нет. Что ты?
Все не из-за этого?
Мне, конечно, нравится Switch как идея, как проект, но у меня его нету, и навряд ли я его куплю в ближайшее время.
Угу.
Ну, не знаю, по-моему, значит, такая штука, как бы... У меня есть в кармане телефон, который, не знаю, в 10 раз мощнее этого свеча, экран в 100 раз круче, чем у этого свеча, и что бы мне на телефоне тогда не играть? Зачем мне свеч?
Не знаю.
Просто игр таких нету на телефоне, но вот как бы вся проблема в этом.
Ну там еще есть, конечно, элементы управления, скажем так, то есть кнопочки.
Ну, теперь к телефону можно подключать даже контроллер от Xbox без костылей. Так что, ну, в принципе, чехол с контроллерами-то...
На самом деле, Switch-то это ж продолжение истории с геймбоем и так далее. То есть, это такая прикольная...
Нет, конечно.
Тетрис, по-моему, был, да, когда мы были мелкие?
Не, ну Тетрис к Nintendo не имеет все-таки такого непосредственного отношения.
Не-не, вот. В смысле, ну, портативное какое-то устройство,
да.
В которое ты можешь играться...
Ты прям совсем дед, ты еще расскажи про эту игру, которую там волк яйца ловил.
Волк яйца ловит, да.
А вот это, кстати,
игра.
Была Nintendo. Это была советская игра, которую полностью скопировали с японской Nintendo.
Да ладно, это же какая-то электроника, по-моему, была.
Это был клон японской Nintendo приставки. Серьезно тебе говорю.
Что, серьезно?
Абсолютно какой серьезно, есть? Да. Это вот как раз одна из первых нинтендовских портативных консолей.
Ну, не хотелось бы обижать Nintendo, но они не так далеко ушли, по-моему, с тех пор.
Ну, не знаю. В общем, короче, Switch — это прикольная тема, особенно для детей, наверное, это вообще бомба. Правда, его, наверное, легко сломать. Вот у меня у товарища ребенок взял контроллер от Xbox, кинул разочек, и все. Покупать новый надо. Хотя, вроде, казалось бы, они такие...
Он кинул в Switch?
Нет, просто кинул контроллер от Xbox и сломал его.
А, ну, я просто не понял. А Switch что, сломался бы дважды?
Switch? Ну, он выглядит все-таки более хлипким, чем контроллер от Xbox. Согласись.
Ну, мне в Switch принцип тоже нравится, да? То есть это такая переносная история, которую ты можешь брать с собой. Мне, в принципе, интересно, что там есть какие-то эксклюзивные игры. Вот, но цены мне просто, не знаю, делают мне больно. Поэтому я не хотел бы покупать, потому что, ну, блин, тратить столько денег. И, скорее всего, мне кажется, что в какой-то момент мне это будет интересно, а довольно быстро, скорее всего,
надоест. Ну, конечно, покупать отдельную консоль ради Зельды и Марио как-то, блин, не камильфо.
Угу.
Вот если бы они их выпускали в App Store, мне кажется, было бы куда круче. Сделали бы крутой аксессуар такой с джойконами, который чехол огромный, в который iPhone вставляешь, у тебя получается приставка. Скачиваешь в App Store игры и Nintendo, и все, вот тебе монетизация. Вот такой бы я купил. Причем, ну, серьезно.
Ну, в зависимости от стоимости.
Ну, я не думаю, что это стоило бы.
Ты имеешь в виду, чтобы на айфоне можно было запускать свитчевые игры?
Ну да, и просто был чехол, который добавляет айфону джойстики по бокам и кнопки.
Ну, в принципе, да. Надо предложить Nintendo, чтобы они просто сделали свое приложение по типу Steam, только Switch. И все, пусть гоняет на мобильных платформах. А что, нет?
В общем, утекла консоль, которая называется Switch Mini. Это тот же самый Switch, только без отстегивающихся джойконов. Там такая, ну, цельная конструкция.
Угу. Ну, мне кажется, что в этом смысле они возвращаются к истокам. Я уже прям себе представляю, как ты нажимаешь на кнопку, волк влево поворачиваешься, нажимаешь на другую, волк вправо поворачивается.
Ну, не, выглядит прикольно, она, получается, будет более бюджетная. И прикол Switch'а же был в том, что ты можешь его как стационарную консоль еще использовать. Но в основном его покупали, чтобы как портативку гонять. И в этом плане цельный корпус может быть даже лучше, потому что там можно, наверное, батареечку побольше фигачить.
Угу.
В общем, для детей самое то.
Ну, не знаю, я бы детям все-таки что-то бюджетнее покупал, потому что...
Ну, потом... так цену мы не знаем, это как потом раз бюджетный вариант.
Потом им же игры понадобятся, этим маленьким засранцам. Хотя, с другой стороны, вот если так подумать, дети, они на самом деле любят одно и то же, в принципе, могут там один и тот же мультик смотреть миллион раз. Поэтому, в
да, принципе, Машу Медведь, примерно. Да?
Да, в принципе, встроенных игр может хватить надолго. До наступления пубертатного периода, а потом уже Xbox.
Слушай, ну сейчас такие игры, ты пока Зельду, ты раньше игры были небольшие, сейчас пока эту Зельду пройдешь, уже вырастить успеешь.
Вырастить успеешь.
В институт пойдешь.
Спокойно, Григорий. Ну, я понял, да, твой поинт.
Хотя раньше игры были сложнее, было их сложно пройти.
Мне как-то...
Я в детстве ни одной игры на Денди не прошел.
Да ладно, Чип и Дейл, вот это все.
Не, прям до конца нет. Ну, может быть, какую-то и проходил, но не помню.
Battletoads же были на... Подожди, где были Battletoads?
Ну, на Денди были.
Да.
Ну, Денди — это вообще пиратская консоль полностью. Там много чего было.
Не, ну это да, это всем известная история, что на самом деле... Та Дэнди, которая была у нас, это наглая китайская копия Nintendo, какой-то там.
Famicom.
Да, и мы все детство играли в Дэнди, блять, которые рекламировали по телевизору, по радио, вообще везде. Вот это вот паленое детство. Но впечатления были настоящими.
Там просто еще многие игры были, поскольку они были пиратские, они были... Там же была защита от копирования.
Угу.
И они были просто непроходимые.
Да-да-да, я, кстати,
там
на Ютубе,
невозможно пройти.
Я, кстати, на Ютубе смотрел, по-моему, у чувака ролик был на эту тему. Можно поискать. Там что-то про то, как нас обманули. Китайцы сами писали игры, программировали. Вот. И зачастую там фигово делали свою работу, вследствие чего невозможно было пройти какой-нибудь уровень. Или они писали там что-то типа 500 игр на одном картридже, включаешь, а там, блядь, 500 Марио. Ух.
Да, ну вот так вот, в такое мы играли.
Да, было дело.
И нам все нравилось, и все устраивало.
Поэтому не надо детям покупать Switch, это слишком дорого. Даже если он будет дешевле, мне кажется, их стоит вводить во взрослую жизнь с Тетриса. Вот как у нас это было.
Ну... Не знаю.
Но это старая традиция, когда, типа, помнишь, еще в «Малыше и Карлсоне» было, типа, что я вот за своим старшим братом все донашиваю. А что, когда он умрет, мне его жену дальше донашивать?
Так, ладно, у нас не нищебродский подкаст.
Слушай, 20 тысяч рублей — это дороже, чем Xbox, который One S. Потом там игры достаточно дорогие. Их немного. Вот и все. Если двадцатку выкинуть, блять, это ж пиздец на такую тему.
Не, ну это такой момент, кому-то это недорого, кому-то дорого. Ну, к чему тут какие-то оценки делать? Кто-то покупает, кто-то не покупает.
Хорошо.
Тем более, может быть, многие, допустим, ты купишь Switch, допустим, сам играешь, и детям нравится, ну, типа, всей семье купил. Ну, блин, по-разному бывает.
Вот это уже нищебродски звучит, ведь купить Switch для всей семьи.
Не, ну ты как бы сам играешь.
Ну, да, в этом смысле его нужно только в туалете оставить, и чтобы вся семья играла, когда, знаешь, типа, уединяется там.
Не, ну если ты играешь в Xbox, у тебя сын играет в Xbox, вам что, два Xbox покупать?
Ну, нет, вы просто по очереди им пользуетесь, я так понимаю.
Ну вот, я, ну так же и Switch.
Ну вот, в туалете лежит, пользуешься. Ну, это дорого для туалета. Лучше Тетрис со змейкой там.
Всеми делами. Пацан его в школу таскает, а ты у него потом это вечером его выпрашиваешь. Дай поиграть, а ты игру мне новую купишь? Ну, нет, ну да, и вот так вот заговаривают.
Кстати, да, неплохой способ отправлять своего ребенка в школу с Switch'ем, чтобы он там с друзьями играми менялся. То есть так использовать.
Ну, в принципе, как в детстве все делали, менялись картриджами.
Вот-вот-вот-вот. Так что надо продолжать традицию. Выход есть всегда. Окей, Huawei представили какой-то планшет, к которому можно подсоединять клавиатуру. Скорее всего, он ничем не лучше, чем тот планшет, к которому нельзя подсоединять клавиатуру от других производителей планшетов, которые не Apple. Вот, вот и все. Я на самом деле к таким гаджетам, типа планшетов, вот я, блин, мечтаю, чтобы они стали прям полноценными, да, к чему, собственно, идет Apple. Но пока не понимаю, блин, это просто большой смартфон.
Ну, тут сложно, потому что, смотря чем ты занимаешься, если, в принципе, тебе нужен гаджет для того, чтобы смотреть фильмы, серфить в интернете, то зачем тебе нужен компьютер с клавиатурой? А? А?
Что, прости, ну я говорю, это просто большой смартфон, получается.
Ну, а компьютер тогда что, это смартфон с клавиатурой или что тогда? Как? В чем разница-то?
Ну, в принципе...
Просто для домашнего пользования iPad хватает с головой. Если нужно при этом как-то работать, что-то печатать, допустим, работать с текстом, iPad тоже, в принципе, подходит.
Ну, в целом, да. Ты можешь там набирать текст. Единственное, туда мышку
там есть те же...
можно присобачить. И слушай, ну, короче говоря,
можно,
это просто...
Можно и клавиатуру можно. Это клавиатуру просто... можно присобачить любую Bluetooth-клавиатуру.
Ну вот, это просто какое-то дергание туда-сюда. То люди идут... к избавлению от внешних устройств, ввода там, да, вот от этой всей периферии. Теперь они, блин, возвращают их. Что они делают? Какого-то монстра. Ноутбук бы сделали, блин, нормальный.
Тут спорный вопрос. Просто если ты, допустим, журналист, да, и печатаешь какие-то статьи.
Что ты меня оскорбляешь сразу?
Не, все оскорбительно в том, чтобы быть журналистом.
Что, если ты гей сразу, знаешь, что такое?
Что такое в том, чтобы быть журналистом? Может быть, ты гороскопы там для журнала недели пишешь?
А, ну тогда нормально.
Да, но тебе нужна какая-то рабочая машинка. Ты можешь купить какой-нибудь MacBook Air, да, который совершенно ну, не производительный, но при этом печатать тексты на нем можно за глаза. Ты на нем работаешь.
Пиздец.
Ну а что, он хороший ноутбук очень даже. Он эти функции вполне выполняет. Если тебе нужно просто дома смотреть фильмы какие-то, ютубы, то ты берешь планшет. Тоже идеальный инструмент. А если ты художник и ты рисуешь, то iPad это просто must-have теперь. Это, ну, даже сложно себе представить, что-то более божественное в этом плане. Там есть офигенный стилус, который удобно...
Слушай, работать. Но есть же обычные графические планшеты, разве...
Ну, блин, а качество у них совершенно другое. Ты знаешь, сколько стоит графический планшет, на котором ты можешь рисовать, и который в реальном времени тебе отображает то, что ты рисуешь?
1030.
Чего? Ты посмотри, сколько они стоят, всякие... Они там, блин, у них цена... Я правда, давно смотрел.
А ты имеешь в виду, на котором ты рисуешь как на экране, что ли? Так они же обычно выводятся на монитор.
Ну вот, есть разные, да. Есть, у меня есть, например, тоже планшет для рисования такой, который подключается к ноутбуку, но ты не видишь, что ты рисуешь. Ты видишь, ну, ты рисуешь на экране ноутбука, а да, экран, по которому ты водишь, стилусом, он ну, просто черный.
Угу.
Такие они подешевле, но они не такие удобные. А на iPad ты можешь рисовать, ты можешь его к MacBook подключить как полноценный второй дисплей.
Скоро,
рисовать
скоро
полностью.
Можно будет.
Ну, неважно, уже можно. Ты можешь его так подключить, на нем рисовать,
угу.
Видеть в реальном времени то, что ты рисуешь, как будто ты рисуешь на бумаге, но при этом все это все у тебя появляется в большом проекте на большом ноутбуке. Это бомбически удобно. И такие решения стоят, там могут стоить по 300 тысяч, могут там, ну, 150, какой-нибудь такой маленький планшетик, какой-нибудь Вакома. А iPad Pro ты можешь купить там, ну, блин, за сколько? За 60 тысяч.
Блять, дорого. Ладно, слушай.
Ты прикалываешься, он производительный,
да
офигенный,
ебать,
там офигенный
60
экран.
Тысяч, чувак, ну откуда такие деньги-то брать? Ты что, 60 тысяч, это же пиздец. Сколько
чего
стоит
ты какого-то этого включаешь?
В смысле?
Нищебродский подкаст нам какой-то делаешь. Ну, блин, что
это? Чего? Это же дорого, 60 тысяч, очень... ебать.
Ну что, а 150 тысяч за планшет недорого? Ну, типа...
Это тоже дорого, но есть графические планшеты, ну, которые дешевле в разы.
Ну, графический планшет, который вот так вот экран тебе отображает, нету таких дешевых. Они все здоровые и дорогие. Это профессиональный рынок уже. И таким устройством, как iPad, ты как бы покупаешь это устройство, и при этом ты заходишь на этот профессиональный рынок, у тебя офигенное перо с офигенным качеством, которое может быть даже лучше, чем у этих вакомов. Но при этом это просто удобный гаджет, который тоненький, крутой, и ты можешь его везде с собой брать. И он еще и много множество функций выполняет. Почему он дорогой-то? Так же, как MacBook. Ты, MacBook стоит там хороший, там, ну, 200 тысяч, там, 15 дюймов. Но при этом это MacBook, который, блин, ну, он офигенный, он реально офигенный, и он стоит этих денег.
Слушай, можно бомбический ПК собрать с охуенным Ryzen, там, 8-ядерным, 16-поточным, еще корпус купить и видеокарту какую-нибудь на RTX, которая будет рейтрейсинг делать тебе.
Не, ну слушай, ну все зависит от твоих задач.
За 100 тысяч рублей где-то примерно. Ну, плюс-минус. А тут 200 тысяч, ебать. Ебать.
Ну, во-первых, тебе нужен дисплей. У MacBook'а сам дисплей какой 15-дюймовый офигенный.
Так ты можешь 27-дюймовый купить себе монитор. Почти в два раза больше.
Мы типа сравниваем жопу с пальцем. Это совершенно разные вещи. Кому-то нужно вот то, что ты говоришь, за 100 тысяч, я это и за 10 тысяч не куплю. Мне это просто не нужно, такой компьютер.
О, смотри, короче, я нашел графический планшет в магазине CityLink. Vacom стоит 5 тысяч рублей. 5470, прости.
Но он уже без отображения информации.
Так ты его к компу подключаешь, и у тебя там все отображается, пожалуйста, вам.
Блин, ну сам, я тебе говорю про планшет, который сам является экраном. Понимаешь?
Да я знаю, да.
Тебе не, ну, это же не интуитивно, когда ты рисуешь.
Не, просто ты говоришь дорого. Точнее, ты говоришь
ты на iPad
60 тысяч.
Рисуешь.
Я говорю...
Чувак.
Я говорю дорого.
Ты рисуешь на iPad, а такой... смотря на iPad, а не смотря на экран ноутбука. Это разные вещи. А когда ты смотришь, рисуешь на таком планшете, это как бы нормально, это может быть удобнее, чем мышкой это все рисовать, но все равно это не то же самое, это разные вещи.
Не, ну конечно, это разные устройства.
Это более дешевый вариант. Типа. Я говорю, у меня есть такой дешевый планшет.
Кажется, было бы круто, если бы была возможность каким-то образом к планшетам подключать что-то типа звуковых карт или типа того, потому что было бы удобно, в принципе, брать его с собой, чтобы мутить какую-нибудь студийную звукозапись или вот это вот всякое. Что прикольно было.
Ну вот у меня сейчас выбор. Я же хочу очень ноутбук новый.
Угу.
Но мне не хочется отдавать за него 200 тысяч. Каким бы он крутым ни был, как бы дороговато. И я тоже думал взять планшет. Моя звуковая карта, которая у меня есть, которую вот я сейчас записываю в свой подкаст, она у меня подключается к iPad.
Mm-hmm.
Абсолютно с ним совместима. Причем не только с новыми, но и со старыми iPad'ами. Она полностью хорошо работает, абсолютно. Я, в принципе, могу взять iPad Pro в стандартном приложении там GarageBand, записывать подкаст.
Да, можешь.
Монтировать его прямо там,
подключать
на свою видеокарту.
Все, тогда зачем тебе ноутбук?
Ну, опять, это, наверное, такая инерция мышления. Я привык к тому, что я монтирую на ноутбуке, что у меня есть TapChat этот.
Просто достаешь мышку себе, там, этот, клавиатуру, и все, делаешь.
Нет, понятно, да. Ну вот, короче, я думаю над этим, как над вариантом, тоже.
К тому же он достаточно мощный, на самом деле. По мощности он, наверное, не уступает.
Конечно, тем более моему ноутбуку точно не уступает.
Ноутбуку.
Но я не смогу заряжать. Вот сейчас у меня к ноутбуку подключена сигарета. И она удобно от него заряжается. А как я от планшета буду заряжать сигарету, вот скажи?
Заряжает розетки.
А это неудобно.
Есть такой лайфхак.
Тут она у меня как Wi-Fi роутер стоит, я такой взял, поставил обратно.
Ты не обязательно выкидывать ноутбук, можешь его оставить, чтобы заряжать свою сигарету.
Пепельница такая, да?
Ну да.
Короче, вот, есть минусы.
Наверное, просто на iPad нет такой батарейки, чтобы питать все и сразу, и ко всему подключаться. и нет такого количества разъемов. В этом, конечно...
Там же USB Type-C теперь в новом. Можно поставить разветвитель и одновременно заряжать и писать звук.
А он, подожди, он беспроводным образом не заряжается?
Нет.
Бля, так можно было бы его на какой-нибудь коврик положить и все питать. Вообще охуенно
было. Ну, было бы неплохо, да, наверное.
Да, надо им подумать об этом. Можешь Тиму сказать, что...
А там, наверное, слушай, а там какая там скорость-то... какая там скорость зарядки? Сколько там ампер? Потому что, может быть, будет хватать-то от беспроводной зарядки еще и так интенсивно работать?
Еще электронную сигарету заряжать? Не знаю.
Ну, электронная сигарета от беспроводной зарядки точно не заряжается.
Нет, я имею в виду, чтобы заряжать от iPad'а через переходник электронную сигарету, понимаешь?
В общем, короче, ну, с другой стороны, у меня есть старый ноутбук, и можно просто iPad как второе устройство взять и просто попробовать.
Да?
Ну, хер знает, короче. 15-дюймовый ноутбук, он просто прекрасен. Просто тут я нашел вариант в технопарке, здесь могла бы быть ваша реклама, есть 15-дюймовый ноутбук за 164 тысячи MacBook Pro, но он у них оказывается 2017 года, а это, ну, уж совсем старый вариант. Я думал, он 18-го года хотя бы. Там же у них, ну, каждый год они меняют начинку, меняют там клавиатуру. В 17-м году она еще не очень хорошая. Вот. Самые крутые уже 19-го года новые, но они прям совсем дорого. Ну, короче, можно в Big Geek за 175 взять уже 19-го года. Но он будет американский, понятно дело.
Окей, для меня это слишком просто. Для меня больше 70 тысяч рублей, ну, это пиздец как дорого.
Ну, как бы я не говорю, что для меня это дешево, поэтому я его еще и не купил. То есть я такой, типа, мне как бы чешется, но чешется. Поддерживайте нас на Патреоне, и качество нашего подкаста будет неустанно расти.
На самом деле это пиздеж, у нас нет никакого Патреона, и даже если вы будете нас чем-то поддерживать, ни черта мы не будем не растить качество. Мы просто будем более качественно бухать.
Нет, я обещаю, что я буду стараться. Я и сейчас стараюсь, так что не надо.
Я знаю, что ты стараешься. Вообще, из нас двоих ты один стараешься, чувак. Серьезно. Я не готовлюсь, ничего не делаю такого.
Поэтому ты так плохо и выходит.
Постоянно названиваешь.
Потому что старается не тот, кто надо.
Ну что, я... В смысле? Так ты вывозишь нормально за двоих-то что-то.
Просто я к тому, что мой ноут, он периодически, поскольку он старенький, он периодически намекает мне, что он может откинуть копыта. Поэтому я немножко беспокоюсь за обновление.
Ну, что я могу тебе сказать, Григорий? Бэкапься почаще. И вообще, в принципе, можешь его снести куда-нибудь, прочекать, что у него как. Того и гляди, может, его можно прибодрить.
Да. Ну, я думаю, он вытянет все невзгоды, которые ему уготовлены.
Да, он будет жить вечно. Давай потихонечку закончим обсуждать планшеты с этими, с ноутбуками. Huawei что-то там представили, что-то там прислоняется, туда пристегивается, все это хорошо. Вот, но в целом я что-то пока не чувствую, понимаешь, вот это вот дуновение ветра революции в этих устройствах, поэтому предлагаю на сегодня, по крайней мере, закончить обсуждать эту тему, вот, и перейти к чему-то более душещипательному и зубодробительному. Например, к твоим впечатлениям о чем?
Мы перейдем тогда, поскольку у нас уже сегодня подкаст о теориях заговоров, жидомасоны и иллюминанты, то у меня есть теория заговоров сериального масштаба.
Вот-вот-вот.
Я сейчас смотрю второй сезон сериала «Доктор Хэрроу». Это детективный сериал, который рассказывает о патологоанатоме, который вскрывает людей. И,
они все такие, да.
Да, рассматривает всякие улики и активно помогает в расследовании преступлений. Вот, такой Декстер на минималках. И на Декстер намекает начало, первое. Серия этого сериала, первого сезона, потому что в этой серии он не спойлер, поскольку первая серия, он избавляется от трупа.
Mm-hmm.
И причем избавляется в лучших традициях Декстера. Он его вывозит на яхте, сбрасывает его в океан. И от этого начинается сюжетная история первого сезона. Она достаточно увлекательная, потому что ты не знаешь, почему он избавляется от трупа, от какого трупа он избавляется. Это рассказывают только в последней серии. Я не буду говорить, что это за труп. Вы все равно не поймете. Надо смотреть. Вот, но достаточно интересно. Там он построен в абсолютно стандартных, клишированных рамках детективного сериала, да, когда там, ну, блин, не знаю, там, как знаешь, как этот Шерлок британский, да, когда он там по составу кирпича, какой там пыли кирпичной определяет, какой это был завод, знаешь, в таком плане. Вот все вот такое. Ты бы не пропал?
Не, я внимательно слушаю тебя. Я вспомнил Шерлока. Камбербэтча вспомнил. Прекрасный актер.
Ой, ненавижу этот сериал, вот, да. Ну, там вот, помимо, по типу такого, знаешь, там, детективные расследования, когда, знаешь, там, он женщине говорит, что вот, вы были в театре без мужа, как вы догадались, а потому что на столе лежит две программки, и только одна из них смятая, а вторая нетронутая, значит, ваш муж не ходил, знаешь, такое, типа, ха, детектив.
Угу, ну, нормально.
Вот, и этот момент, про который я сказал, он был из другого сериала, который называется «Вечность», в котором играет тот же самый актер. Он в этом сериале тоже патологоанатом. Вот это поворот.
Смотри, как у чувака просто, знаешь, карьера пошла неплохо, я смотрю.
Да, и он тоже расследует преступления.
Знаешь, они так типа снимают иногда, думают, так, а кого бы нам взять на роль патологоанатома? Перебирают варианты, знаешь, на кастинге сидят. О, точно, это же чувак, он же самый лучший патологоанатом.
Да, он, кстати, этот актер, я...
Так всю жизнь, прикинь, играть патологоанатомов.
Я пытался запомнить, как его зовут, у него какое-то сложное имя, но он играл Человека-тянучку в фильме «Фантастическая четверка». Если вам это о чем-то говорит. Там доктор Ривз, по-моему, да, его зовут?
Мне... Точно, ну, ни о чем не говорит, я не помню такого
фильма. Как «Фантастическая четверка» был же, где Капитан Америка играл факела.
Вообще не помню ничего такого. Как стерло все из памяти, понимаешь?
Ну, в общем, да, был такой фильм, и вот этот актер играет доктора Хэро и играет Генри Моргана в сериале «Вечность». В сериале «Вечность» прикол в том, что этот актер, он, ну, точнее, этот персонаж, Генри Морган, он бессмертный. Ему 240 лет, по-моему, 230 там чем-то лет. И каждый раз, когда он умирает, он выныривает в ближайшей реке. И таким образом он бессмертный.
Бля, чувак, я, кажись, смотрел первую серию этого сериала. Кажись, я понял даже, как выглядит этот актер. Вот, кажется, это я смотрел.
В первой серии он умирает в метро. В катастрофе в метро.
Да-да-да-да-да-да, точно, в метро. И, по-моему, он там встретил девушку, да, которая пыталась разгадать его историю. Правильно?
Ну, нет, он там встретил русскую балерину, которая тут же, ну, погибла в метро в этой же сцене. А потом он дальше с этим, с капитаном какой-то там, детективом полиции, она женщина, вот он с ней потом расследует преступление. А почему ты не стал дальше смотреть? Мне интересно.
Не помню, по-моему, что-то мне это подзаебало. Но, по-моему, первую серию я досмотрел.
Первая серия там такая динамичная, там очень там такой катастрофу в метро, все такое прям рушится, взрывается, такое все прикольное. Вот. И там появляется главный антагонист, это тоже человек, который бессмертный, так же, как и главный герой, и он говорит, что он живет уже больше 2000 лет, и вот, и с этого начинается замес, потому что вот у них начинается такое противостояние, которое длится весь сезон. Сначала мне сериал показался очень скучным, потому что первая серия такая, о, прикольная, круто, все такое, короче, прикольное. И плюс, ну, параллели с «Доктор Хэро» мне так стало интересно, но там вторая серия какая-то нудная, какие-то вот преступления там дебильные. Вторая тоже, третья тоже, и вот... А потом какой-то момент там начинается, когда, знаете, в сериале есть серии, которые двигают основной сюжет, и серии, которые просто накиданы для заполнения. И вот эти серии, которые накиданы для заполнения, да, они скучноватые, но вот серии, которые двигают основной сюжет, они прикольные. И, в принципе, он неплохо, этот сюжет. И этот сериал закрыли после первого сезона. Вот, но это, может быть, дальше и хорошо, потому что первый сезон очень такой получился цельный, сбитый и с хорошей концовкой. То есть он, в принципе, заканчивается, история подходит к своему логическому заключению. Там все основные какие-то, да, ружья, которые висели, они выстреливают, все как надо. В принципе, неплохо. Поэтому я даже, наверное, могу рекомендовать, но, знаешь, как ты говоришь, да, что ты смотришь там первую серию, если тебе не нравится, ты дальше не смотришь. Тут все-таки вот есть такой момент, что в сериалах есть серии, которые не двигают сюжет, и из-за которых кажется, что ты смотришь какую-то тягомотину. И вот иногда такие серии, наверное, просто можно скипать и смотреть только серии, которые, ну, основные по сюжету.
Ну, это несправедливо, как скипать серии.
Не, ну просто если так говорить, что вот, типа, что вот что-то не заходит, то, ну, бывает, что это просто серии, которые никак не влияют на сюжет. Просто они, типа, просто есть. Они никак ничего не привносят. Просто времяпрепровождение приятное дают, наверное.
Все, у меня был друг, который так музыку слушал. Я ему говорю, что послушал альбом? Он такой, да, что-то как-то послушал. Да не очень. Я говорю, ну как ты послушал-то? Он говорит, ну как, включил там вступление, потом промотал там припев, и в конце там вот последнюю часть послушал. Ну, как-то так. Вот, поэтому как можно скипать серии, сериалы, которые... В серии, в которых одна за другой идет какое-то развитие. Мне просто в этом смысле так кажется,
что... развитие не идет.
Что, скорее всего... Ну, должно идти развитие. В этом смысле, скорее, просто... Ну, как бы стоит признаться, что что-то не пошло у ребят. Ну, и ладно. И не тратить свое время, не мучить.
Так нет, я тебе... Ты меня так ощущение, будто ты меня не слушаешь. Есть основная сюжетная линия, которая интересна. Но в большинстве серий ее нету. Поскольку эти серии, они вставлены для хронометража. Там в сериале там 20 серий с чем-то. Из них, допустим, там 7 серий отвечают за сюжет основной. А большая часть серий...
Я бы такие сериалы рекомендовать не стал, если бы только не гайд, что смотреть, а что можно пропустить. Кстати, интересно...
Как вот в «Секретных материалах», если открываешь статью по Википедии, да, какой-то сезон открываешь, там крестиком помечены серии, в которых есть основной сюжет, а в большинстве серий сюжета нету. Ну, сюжет только вот расследование преступления.
Угу.
В общем, не знаю, тут мне понравилось...
В «Секретных материалах» есть Фокс Малдер, там Дэвид Духовный, он красавчик.
Да, Дэвид Духовный красавчик, не спорим. Вот, ну, в общем, я к тому, что вот эта сюжетная линия основная, она мне понравилась, она прикольная, и к концу сериала я очень прикипел к персонажам, там прикольная драма, там даже можно всплакнуть в некоторые моменты, так все достаточно трогательно и прикольно. Он как-то странно играет в этом сериале, потому что в Хэру он, по-моему, так не переигрывает, а в этом сериале он, знаешь, когда ему говорят, что там, смотри, там что-то произошло, он такой делает удивление, такой прям лицом рисует такие вот эмоции. Но это, скорее всего, какая-то режиссерская задумка, потому что вот в другом сериале он так не делает. Вроде как. Особо. Вот. А «Доктор Хэрроу», если возвращаться к первому сериалу, который сейчас выходит, второй сезон, там мне очень понравилось то, что этот сериал, он снимается в Австралии, и там очень прикольные такие австралийские колориты. Мне как-то это вот... Я смотрел первый сезон год назад, и меня это очень зацепило именно вот эта такая Австралия, прикольная, красивая.
Ты имеешь в виду пейзажи?
Так захотелось там побывать. Ну, пейзажи, да, город, жизнь, такое все прикольное. Знаешь, это как какая-то другая планета. Вроде как на Земле, а вроде как так далеко и неправда.
Ну да, я бы тоже, кстати, хотел сгонять в Австралию или в Новую Зеландию. Мне интересно, что там как.
Да, расскажи мне про Австралию.
Говорят, у них очень странный английский язык, который сложно понимать.
Наверное, да. Но когда-нибудь, да, и там побываю. Вот, но к теории заговора, если возвращаться, к тому, что, ну, тут, да, очевидно, отсылка к Декстеру, да, к тому, что он в начале сериала избавляется от трупов, и в течение всего сериала он расследует преступления. Вот, но, да, это в сериале «Доктор Хэрроу». Вечность он тоже играет патолога-анатома, и в Вечности его зовут Генри Морган. А какая была фамилия у Декстера? Декстер Морган.
Так.
А как звали отца Декстера?
Бля, ты, чувак, сейчас продолжишь, как звали девушку, сестры, там, не знаю, Декстера в пятом классе?
Гарри Морган. А этот Генри Морган. Ну, близко.
Бессмертным?
Ну, это же отец. Может быть, отец Декстера был как раз Генри Морган, бессмертный. Конечно, вдруг.
Бессмертный коп, который учил своего сына как улики заметать.
Ну да. Почему нет?
После смерти он там всплыл где-то в реке и живет себе дальше.
Ну, просто звучит забавно. Совпадение? Не думаю. Все продумано. В общем, короче, это не то, чтобы сериалы, которые там как-то повлияли на индустрию и задали тон на сериалостроение на десятки лет вперед. Просто они...
Скрасили твой досуг?
Местами прикольные. Да, если вы любите какие-то такие дешевенькие детективы, то, в принципе, неплохо. Я вот еще смотрю сериал «Шерлок» американский, который называется «Элементарно».
Так.
Где Люси Лью играет Ватсона.
Я просто после, по-моему, предпоследнего сезона сериала «Шерлока» решил, что нет, хватит. Больше не могу.
Это какого? Британского?
Все эти... Ну, короче, вот не могу я. Не могу, особенно если это сериал. Мне в свое время нравился сериал «Мост» детективный, очень был прикольный. Сериал «Убийство».
О, да, «Мост» я знаю, это очень крутой сериал.
Шведский, да.
Первый сезон, по крайней мере.
Ну, все кроме...
Есть «Русский» с Пореченковым, тоже очень неплох, очень советую.
«Русский мост»?
Да, там между...
И «Крымский мост».
Там какой-то мост, я забыл, что-то между... Что-то с Ригой что-то связано.
Короче, самый крутой мост — это мост, где есть сага на Рен, полиция Мальме, вся хуйня. Вот. Это прям истоки и true. Вот. Что еще был прикольный сериал, где играл Скалли. Я забыл, как эту актрису зовут. Был детективный сериал, где она играла копа, который ловит маньяка. Да, забавный.
«Половое воспитание». Недавно был сериал на Netflix, где она играет психолога какого-то, вот, сексолога, где она играет сексолога.
Mm-hmm.
Из-за этого у ее сына психологические всякие проблемы с сексуальным развитием.
Mm-hmm. Интересно, как это там развернуто.
Ну, такой он достаточно легкий, неплохой, мне он понравился. Я его так фоном смотрел, но неплохо. Получается, что ее сын начинает давать консультации как сексолог своим... Ну, не одноклассникам, а как это, одношкольникам.
Ну, друзьям, сверстникам.
Сверстникам, да, из школы, и начинает на этом зарабатывать.
Неплохо, неплохо.
А Скалли там, да, ее даже не узнать. Такая она там нормально выглядит. В последних сезонах секретных материалов она выглядела как какая-то кукла, которую это хирург немножко попортил.
Что поделать.
А тут она вроде так неплохо выглядит.
К сожалению, просто, да, актеры, в особенности с возрастом, они... вынуждены за собой как-то ухаживать, и в том смысле, что хирургические операции часто делают, пластические, вот. Но им нужно сохранять, условно говоря, лицо, и при этом порой бывают казусы, когда, к сожалению, ну, что-то проходит неудачно, и чем-то они себя немножко уродуют. Ну, хорошо, что с ней в итоге все, как ты говоришь, стало лучше, потому что Скалли и Малдер — это... Блин, как ни крути, это мое детство, черт побери. Я предлагаю потихонечку закругляться, наш подкаст заканчивать. Друзья, благодарю вас всех за то, что вы слушаете наш подкаст. Те, кто дослушал до этого момента, вы очень-очень стойкие ребята. Григорий, спасибо тебе большое за твое мнение. Категорически всех призываю, как и всегда, вступайте в наше сообщество ВКонтакте. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и... шерьте, репостите, что там еще происходит. Ставьте звездочки в iTunes. Все, что мы делаем в основном ради вас. Друзья, хорошей вам недели и всего доброго. Пока-пока.
Живите и процветайте.